Здравствуйте, друзья! Это канал Лацава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня, я постараюсь порассуждать на тему, которая, по моим наблюдениям, одна из самых центральных. Это почему нет результата практики. Я сразу перейду к самому главному. В практике нет результата, когда мы практикуем неправильно. Да, это очень просто, правда? То есть, есть определенный метод, и если ему следовать, будет результат. А если ему не следовать, то не будет результата. Вот я уже делал несколько подкастов по этому поводу, про отречение в частности. И в подкасте про отречение, даже два я их, по-моему, делал, отречение и поворот ума от сансары. Это, на мой взгляд, по моему опыту общения с буддистами, это самая-самая на начальном уровне распространенная ошибка. Люди просто игнорируют развитие отречения. А без отречения все остальное, откуда взять мотивацию? Хорошо, когда мы повторяем устремление бодхичитты и вообще любое какое-то свое устремление, пускай даже устремление достичь самому просветления, чтобы избавиться от страдания, которое соответствует колеснице личного освобождения. Какой смысл толдычить формулу своего устремления, если ты в нее не веришь? Если ты хочешь освободиться от страданий сансары, но до сих пор не понимаешь, что в сансаре тяга к удовольствию, страстное желание получить удовольствие и неприязнь, гнев к тому, что, как тебе кажется, лишает тебя этого удовольствия, это и есть основная причина страдания. Как можно пытаться освободиться от страдания, постоянно создавая для него причины? Об этом раз за разом сказано в текстах. Шантидева об этом говорит, я сейчас дословно не скажу, но он прям восклицает, что посмотри на этих живых существ, они хотят обрести счастье, но делают все для того, чтобы страдать. Желая одного, люди делают совершенно противоположное, то есть они хотят счастья, а добиваются страдания. И давайте сразу определимся, есть два вида результата. Это совершенный плод, окончательный, просветление, в котором уже ничего не надо больше достигать, все, это результат, высший пик всей буддийской практики. И есть временные результаты, так называемые. Они варьируются от состояния обычного счастья, благодати некой, блаженства, такого, до обретения особых способностей, которые называются ситхи, которые позволяют практикующим на продвинутой стадии практики что-то такое делать, что не укладывается в обычное восприятие, в обычную какую-то метафизическую картину мира. То есть они там могут летать, проходить сквозь скалы, ходить по воде, все, какие чудеса мы встречали в каком-либо духовном учении, включая и православие, там ислам, что угодно. Там описываются часто чудеса, творят чудеса и сами основатели религии, и апостолы, и пророки, и преподобные, и всяческие святые, они чем отличаются от обычных людей? Они способны являть чудеса, ситхи, то, что называется в нашей традиции, в буддийской. Таким образом, мы сейчас не берем, когда люди говорят, я практикую, но не получаю результата, явно они не говорят про совершенное просветление. Все прекрасно понимают, что совершенное просветление – это такой плод, за который надо реально, это тяжелая работа. Мы любим пускаться в самообман, но не до такой степени. Мы все прекрасно понимаем, что если мы практикуем полчаса утром и полчаса вечером, мы можем получить какие-то результаты, наша жизнь может начать как-то выправляться, но этого явно недостаточно для того, чтобы достичь совершенного состояния Будды. То есть не зря же определены 4 трехчасовые сессии практики в уединенном ретрите, традиционном. Это же цифра, она фактически, это звучит, когда там 4 формальной сессии по 3 часа, но если переводить на обычный язык, это означает, что все свободное время, кроме еды, там нескольких часов на сон и каких-то других физиологических потребностей, которые есть у человека как у живого существа, все остальное время мы должны проводить на подушке для медитации. Только в таком режиме можно достичь совершенного состояния Будды. Мы сейчас об этом говорить не будем, это плод, которые единицы достигают в текущей жизни. У всех остальных людей с обычными способностями, как мы, на это уходит несколько жизней. Но опять же, вот когда критикуют последователи более высоких колесниц Тхераваду, например, это неправильно. Тхеравада – колесница, в которой, да, много надо жизней, но не бесконечное количество. Много, но окончательная, конечная цифра присутствует. Какая? Никто не знает, зависит от усердия, как и везде. Но на каком-то этапе в какой-то жизни практикующий Тхераваду достигает просветления. Это абсолютно точно, иначе бы Будда эти учения не оставил, он бы их уничтожил, бы назвал, что он ошибся, и он бы, Будда не оставил бы учения, которые не ведут к достижению совершенного плода. Поэтому в Тхераваде, вот, но я лично в этом убедился, изучая жизнеописание Аджана Ча и его учения. Вот я переводил книгу «Нектар для сердца», и вот это пример того, как тхеравадин достигает просветления. То есть в его жизнеописании есть все ситхи, какие вот мы любим в жизнеописании тибетских мастеров великих. Все с ним там происходило, он обладал всеведением, вплоть до того, что я часто рассказываю как пример ситх, вот таких тхеравадинских, это ситуацию с лотереей. Тайцы очень любят лотереи, у них есть какая-то всенародная лотерея, там раз в месяц или раз в неделю, я уж сейчас точно не помню, когда вот ты прям идешь по улице, и все с этими билетиками. И, соответственно, его прихожане, да, к нему постоянно приходили с просьбой угадать номера. И он в какой-то момент стал за этого злиться, когда слышал, подскажите номера, которые выпадут в очередном розыгрыше лотереи, там, вплоть до того, что мог избить палкой того, кто пришел с такой просьбой. И потом, когда он умирал уже, а он там тяжело достаточно умирал, тоже, я думаю, какие-то последние отрабатывал загрязнения предыдущей кармы, там его парализовало, он и потерял возможность говорить, и там много у него всего было. Но тем не менее, он успел написать свой завет, как его похоронить, какая конфигурация должна быть у ступы, и там количество опор, сколько ярусов, сколько там вот этого, сколько того. В общем, оставил все в завещании, кроме всего прочего, еще и вот эти свои пожелания, что должно быть в его ступе. Так вот, предприимчивые люди, увидев это завещание, тут же все эти цифры, там 8 опор, ну, к примеру, я не помню, сколько там, 5 ярусов, 4 наконечника, все эти цифры внесли в лотерейный билет очередного розыгрыша, и все выиграли, разорили, короче, всех букмекеров вот в этой области, где он жил. Вот такие вот ситхи он явил, то есть всю жизнь он этих людей гонял палкой, а напоследок им вот такое сделал подношение, дал им номера полностью следующего выигрыша. Это зафиксированный факт. Так вот, когда разговариваешь на эту тему, можно, ну так скажем, примерно разделить на то, что люди продолжают страдать, несмотря на то, что выполняют практику, вот такое отсутствие результата людей беспокоит. Далее, люди не получают то, о чем просят, но такую ситуацию я, честно говоря, даже рассматривать не хочу, ну, потому что вся Махаяна построена на том, что мы для себя ничего не просим. Все наше устремление, оно на благо других живых существ, в этом весь смысл. И третье, ну, обычно на что люди жалуются, это что нету вот именно прогресса, да, вот такого прогресса духовного, они серьезно настроены на духовный прогресс, а его вот нету. Это, ну, печально. Здесь вот как раз тот случай, который, ну, самый показательный, вот так скажем. Но начну я все же с ситуации, когда человек страдает сам. Вот он пытается вот в самом начале пути, да, избавиться от страдания и начинает вроде все практиковать, и ничего у него не выходит. Как он страдал, так и страдает. Вот каких-то чудесных методов я, ну, открыть не могу. Я просто их не знаю, честно вам скажу. У меня так получилось, что у меня способности достаточно низкие. Мне пришлось двигаться путем для обычного человека с низкими способностями. То есть начинать с самого начала. И могу, конечно, исходить только из собственного опыта. Да? Но, опять же, я ничего никогда не говорю из собственного опыта, чему я не видел подтверждений много раз, работая с аутентичными текстами. Мне вот в этом плане повезло. Ну, плюс у меня еще была уникальная возможность задавать прямые вопросы по Трудру Ринпоче. И он с полуслова, понимая, в чем твоя проблема, но, как это называется в православии, дает тебе послушание. Причем оно, как правило, не связано, ну, по крайней мере, с твоей точки зрения, с тем, что ты, собственно, спрашивал. Я раньше не понимал, ну, вначале, почему так, и даже роптал иногда по этому поводу. Но сейчас я прекрасно понимаю, как это работает. И давайте так, я честно и прямо, и открыто скажу то, что я по этому поводу думаю. И сразу оговорюсь, что я не хочу никого обижать, не хочу никого критиковать. Потому что, ну, просто по-другому, если я начну как-то завуалированно об этом говорить, да, политкорректно, это не принесет никакой пользы ни для кого. А так все же люди, которые могут услышать что-то такое, что-то обидное мимо ушей пропустят, а что-то полезное для себя поймут. И это им поможет, и это очень будет тогда здорово. И так это и должно работать, когда кто-то, у кого опыта больше, что-то говорит, а другой от этого получает пользу. Так все довольны, все накапливают заслуги и мудрость. Вот, соответственно, почему нет результата? Потому что мы делаем практику не так, или мы вообще ее не делаем. Вот я наконец это сказал. Самое страшное. И мы виноваты всегда сами. Дхарма, она безупречна, она работает на 100%. Абсолютно точно доказано целыми поколениями реализованных мастеров, что дхарма работает идеально. Это метод, отточенный тысячелетиями, даже да, не столетиями, а тысячелетиями. Будда Шакьямуни этот метод открыл, методы, вот так скажем. Он их открыл 2500 лет назад. Вот столько им. И они все это время работали. Если они не работают на нас, очевидно, что проблема не в методах, а проблема в нас самих. Я прям сразу по конкретике, хорошо? Вот мы принимаем прибежище как буддисты. Там есть три обета. Будда Дхарма Сангха, да, мы, приняв прибежище в Будде, больше не ищем спасения в других богах и в каких-то, даже не в других, это неправильно, вообще в принципе в мирских божествах и в каких-то других методах, кроме Дхармы Будды, да, приняв прибежище в Дхарме Будды, мы, соответственно, относимся с уважением, считая методы Дхармы это именно тем, что нас может привести к освобождению, и, соответственно, там, на внешнем уровне мы к текстам относимся с уважением, потому что это, собственно, есть содержание, да, то, как передается Дхарма. Ну, один из двух, так скажем, способов передачи передаются тексты, записанные Дхарма, и передается учителям нам непосредственно его реализация тех методов, которые описаны в текстах. Но поскольку тексты – это важная часть передачи знания, мы должны к ним обращаться с ними почтительно. И третье – сангха, да, то есть мы должны, приняв прибежище в сангхе, с уважением относиться к другим практикующим, и там вплоть в текстах прописано, что нам даже нельзя неуважительно относиться к одежде, к одеяниям санки. Там, если мы видим монашеское одеяние, мы не можем его в качестве тряпки, например, использовать. Ну, это все описано в Кунсан Кламе и Шалом, там подробно это все есть, обеты прибежища. Это пока, вот мы приняли прибежище, мы автоматически получаем эти обеты. Я сразу оговорюсь, результат зависит от того на 100%, как мы следуем обетам. То есть без обетов нет никакого результата и быть не может, потому что обеты определяют, когда мы просто что-то делаем, у нас нет обетов. Мы можем сделать, а можем и не сделать, да, потому что нас ничто не ограничивает. А вот обеты, они уже нас заставляют, если мы учителя встретили и настолько им вдохновились, что мы… Я делал несколько подкастов про учителей, как раз вот тоже было «Преданность и благословение» подкаст, где я об этом много говорю, что без учителя в тибетском буддизме достичь результата высшего просветления невозможно, но и временных результатов без учителя нам никак не достичь. Как учитель, вот, ну, именно на этапе личного освобождения, пускай колесница характеристик, колесница причины, пока еще без ваджраяны, как он, собственно, может нам помочь получить вот какой-то промежуточный результат? Мы берем у него обеты. В момент принятия прибежища, пожалуйста, не заблуждайтесь, вы берете, принимаете обеты прибежища. Если вы их не приняли, ну, вы прибежище получили только формально. Ну, то есть монаха, например, монахом делают именно обеты винаи, которые он выполняет, либо не выполняет, и тогда он не монах. Поэтому, когда со мной вот бывают люди, спорят, в основном атеисты, которые вообще ни во что считают, что они ни во что не верят, хотя прекрасно они все верят в, там, в материальный достаток, в здоровье, у них просто, ну, божества такие, совсем языческие, вот так скажем. Ну, ладно, я обещал никого не критиковать, не буду критиковать. И верят они в это и верят, и дай бог им материального благополучия и всего, чего они хотят. Но для нас это не подходит. Мы следуем по пути, который указал Будда Шакьямуни. Должны же быть какие-то правила, правильно? То есть, если мы идем в каком-то направлении, нам нельзя поворачивать налево, нам нельзя поворачивать направо, нам ли нельзя совершать массу каких-то действий, которые нас с этого пути сбивают? Что определяет, что можно, а что нельзя? Только обед и больше ничего. А что, собственно, такое вина? Это правила. Для чего они нужны? Чтобы Будда Шакьямуни не хотел мучить своих последователей, чтобы они себя аскетическими вот этими практиками измучили, что ли, в конец? Ничего подобного. Просто эти аскетические практики, они и дают тот результат, которого мы хотим. Освобождение от страданий. Вот пусть даже для себя, да, на уровне колесниц личного освобождения, тхеравады. Эти обеты винаи для монаха, там, для гелонга, все там полные обеты, я сейчас не помню, 250 или 270, там бесконечное какое-то количество. Для гицула, да, такого начинающего монаха, там сколько-то их, я сейчас тоже не помню, значительно меньше, там несколько десятков, что ли. И есть упасака, да, мирянин, который вот более-менее готов следовать вот этим правилам. Для него есть 5 обетов, да, не убивать, не воровать, не обманывать, не заниматься сексом неподобающим образом и не принимать интоксикантов. Вот эти 5 обетов упасаки. Так вот, друзья, для того, чтобы был какой-то результат практики, нужно принять обеты. Вот что хотите мне говорите, но по-другому это никак не сработает. Ладно, давайте оставим в стороне, да, обеты упасаки, поговорим хотя бы просто про обеты прибежища. Вот мы даем обет, если мы приняли прибежище в Будде, мы больше не ищем, не полагаемся в освобождении на мирских божеств. Все на самом деле считают, что для того, чтобы этот обет держать, достаточно не ходить в церкву и не бить там поклоны, да, земные, не перекрещиваться. Все, вы типа этот обет исполняете. Ничего подобного. Здесь имеется в виду, что не только божества, да, каких-то других там духовных учений не могут быть нашей опорой и надежей в деле достижения просветления, но и обычные сильные миры сего, на которых мы уповаем, да, для того, чтобы добиться счастья. То есть, если мы, по сути, вместо того, чтобы выполнять практику дхармы, полагаемся в достижении счастья на обычные мирские методы, ищем каких-то влиятельных покровителей, полностью полагаемся на психолога или психотерапевта, да, который нам дает там какие-то лекарства, проводит с нами какие-то там психологические тренинги. Я сразу поясняю, я не критикую сейчас психологов, психотерапевтов. Если кому-то надо, если кто-то реально кому-то это помогает, и без этого человек бы очень сильно страдал, надо ходить к психологам и психотерапевтам. Ни в коем случае нельзя бросать. Я вообще не про это. Просто давайте тогда будем с собой честными. Если мы в дхарму не верим, что нам дхарма поможет, да, практика, а больше верим в психолога, терапию и антидепрессанты, ну, это наше прибежище. То есть это тот метод, который мы используем для освобождения от страданий, не практику дхармы. Здесь мы, возможно, не нарушаем обеты прибежища полностью, но сильно их ослабляем. И опять же, я не говорю, что надо, вот мы ходили к психологу, приняли прибежище, и нам надо тут же бросить, выбросить антидепрессанты, хотя я и такое видел на ретритах, когда одно из требований для прохождения ретрита – это не употреблять антидепрессанты в течение ретрита. Такое я тоже видел. Это логично, я опять же никому ничего не навязываю и ни в коем случае не призываю никого бросать психотерапию. Если вам это реально помогает держаться на плаву, да, не скатываться к каким-то неврозам, психозам и пограничным состояниям. Именно надо продолжать. Психолог хороший, терапевт хороший, он вас выведет когда-нибудь из этого состояния, вы станете более-менее стабильными. Вот тогда можно приступить к практике дхармы. Я даже слышал, по-моему, чуть ли не Дзангсар Кьенса Ринпоче говорит, что в современных реалиях перед Нёндра надо пройти хороший курс психотерапии. Не уверен, что он, но кто-то из очень высоких мастеров дает такой совет. Поэтому я ни в коем случае не отговариваю. Просто странно ожидать результата, описанного в дхарме Будды, полагаясь не на ее практику этой дхармы, а на методы, например, психотерапии и психологии. Вы получите какие-то результаты позитивные, но те, которые описаны в психологии и психотерапевтам, вот эти вы получите результаты. Странно полагаться в своем освобождении, ну, в кавычках это возьмем, там, в улучшении своей ситуации на психолога, а результатов ждать тех, которые описаны в текстах Дхармы. То есть мы принимаем антидепрессанты и хотим, светясь благодатью, летать там через Гималай. Так не бывает и не будет никогда. Для того, чтобы получить то блаженство, пускай даже не окончательное, не дева-ченпо, да, великое блаженство, а просто блаженственные какие-то состояния, медитативные переживания, которые описаны в текстах, к которым мы стремимся, нужно выполнять методы, следовать тем методам, которые описаны. И не только, да, сейчас, да, в основном упор, куда вы ни приди, там получи посвящение, сразу дают какую-то садхану или нёндра в лучшем случае. И люди начинают его повторять на тибетском языке и ждать результатов. На мое субъективное мнение, это так не сработает. Это вот, ну, ничего не будет. Потому что ваджраян – это достаточно высокий уровень практики. До него еще вот есть махаяна и тхеравада. Да, базовая колесница и великая колесница. Скорее всего, 9 шансов из 10, что наших способностей недостаточно, чтобы скакануть сразу к практике зарождения, получив посвящение, получив эту книжечку с садханой, начать сразу ее практиковать и получить результаты практики зарождения. Это очень высокий уровень практики. Даже 9 из 10, пожалуй, это многовато. Может быть, 99 из 100 шансов, что у нас не получится вот так вот скакануть сразу в стадию зарождения без предварительной подготовки. Нужно нёндра. Для нёндра, к нёндра тоже неплохо бы подготовиться. И для начала, ну, мне так кажется, я, по крайней мере, делал так. Да, я нёндр сразу стал делать, но я делал их на преданности Ринпоче. Да, я уже рассказывал в подкасте про нёндр, что у меня был нёндр, который написал своей рукой. Я начал его делать, потому что я, ну, сначала тоже не разбирался, но так, опять же, мне повезло, что у меня сложилось, что я обеты личного освобождения взял в первый же раз, когда вот, вернее, так не скажем, не обеты личного освобождения я взял, а первый обет, который я взял совершенно спонтанно у Ринпоче, это не употреблять интоксикантов. Так получилось, что я какой-то стал задавать вопрос, это как раз опять возвращаясь к тому, как работает вот общение с учителем. Я стал что-то ему говорить, стал что-то его грузить, а он мне сказал... Долго меня слушал, у меня было много серьезных вопросов. Я только первый раз пришел на ретрит, первый раз увидел учителя, реализованного мастера. Много там, все в одно попытался аудиенцию в эту впихнуть. Я так был погружен вот в этот вихрь, да, вот эту смерч своих вот этих всех проблем. И он мне сказал: «Стоп drinking водка». И я прям помню, на несколько секунд я прям... У меня ступор был. А тогда была Лиз, он тогда не очень хорошо говорил по-английски, и она что-то помогала переводить. Она сидела, то есть втроём разговаривали. И я на нее смотрю, она мне говорит: очень похоже на то, что Ринпоче хочет, чтобы ты взял обет личного освобождения, не употреблять интоксикантов. И я ушел дня, наверное, 2 или 3 думал об этом. А я любил интоксиканты, я и сейчас-то их люблю. Но не употребляю, потому что... Сейчас объясню, почему. Вот. Ну, для меня это был существенный такой, ну, такая жертва, на которой на тот момент я только приехал из Гоа, где прожил там две зимы, я там провел там до этого на Бали, и все соответствующие атрибуты проживания в 2004 году в таких местах у меня как бы были значительной частью моей жизни. И тут я получил вот такой какой-то ответ странный, на мой взгляд, тогда. Я несколько дней, конечно, ходил, размышлял, но я настолько почувствовал при встрече с Ринпоче с ним сильную связь, что я решил, что, ну, это, по крайней мере, ну, не что-то такое, что там, да, как вот в книгах написано, там, идти воровать со свадьбы еду, как там Тилопа Нароп, по-моему, посылал, или строить бесконечные какие-то замки, как Марпа заставлял Миларепу, хотя замки мы потом тоже строили. До сих пор вспомнить страшно. Но так или иначе, я пришел и взял этот обет. И я хотел взять на всю жизнь, потому что я какой-то момент, опять же, там много всего на этом первом ретрите происходило, что меня вдохновляло. Я думаю, прыгать так в омут с головой. Он мне дал обет не пить, не употреблять интоксикантов на год. Сейчас, спустя 20, там даже с лихвой лет, как я сейчас уже понимаю, вот тогда мне в этом плане повезло. То есть получилось так, что он мне дал сразу сходу этот обет, я только его первый раз увидел в своей жизни. Я этот обет держал, потому что я очень боялся его потерять, ну, потому что мне уже тогда было ясно, что вот именно обеты позволяют установить близкую связь с учителем. И держа этот обет, я через какое-то время, я сейчас об этом расскажу, почувствовал, ну, на собственном опыте, как работает вот этот принцип аскетического воздержания, да, винаи. То есть, что дает аскеза? Что это не просто какое-то издевательство над человеком, а что она дает определенные плоды, да, определенные результаты в практике, позволяет испытывать такие состояния, которые без этой аскезы никак по-другому не испытаешь. Я даже не уверен сейчас, что он слушал, что я говорю. Ну, то есть, ему это было вообще все равно, потому что, ну, по большому счету, как я уже говорил в подкастах, да, про аудиенции, какие вопросы задавать учителю, проблемы у нас у всех примерно одинаковые. Можно, загибая пальцы, ну там, я думаю, 10 пальцев хватит, чтобы примерно обобщить все проблемы, с которыми человек может прийти к учителю. Ну, то есть, что каждый, конечно, думает, что его ситуация уникальна, потому что он влюблен безответно именно в девочку Лилю, а она не такая, как все. И что тот, кто-то влюблен в Катю, у него не такая серьезная проблема. А кто в Зину влюблен, тому вообще это все ерунда. И по сравнению с моей этой ситуацией, вот этой несчастной любви, когда прям поэты, если бы знали, просто воспели бы в трагедиях, которые потом бы ставили в театрах на протяжении всего существования человечества. Но по сути, если ты со стороны человека, который, например, вообще никаких отношений не устраивает ни с Лилией, ни с Катей, ни с Ириной, ну, то есть для монаха, грубо говоря, он, слушая все любовные истории, он их там может слушать, если у него много учеников, там 20 в день. Они все для него одинаковые. Он в целом, ну, примерно уже знает все проблемы и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Так вот, с чего начал он? Он начал сразу с того, что мне поможет быстро получить результаты практики. А именно, у учителя, которого я выбрал, взять обет и этот обет держать. Я сразу скажу, я продержался год, хотя это было непросто, особенно первое время. Из тех, кто бросал, да, интоксиканты, все знают, что это непросто, да, что есть синдром отмены, а потом еще и после него еще хуже там начинается постабстинентный синдром, да, когда депрессия и все вот это. Но так или иначе, когда-то в какой-то момент это все проходит, и начинаются последствия, да, и твоего, собственно, поступка, да, твоего действия, вот этой новой активности, которую ты осуществляешь. Когда через какое-то время после того, как ты перестаешь употреблять алкоголь вообще, когда ты прошел и синдром отмены, и постабстинентный синдром, когда все это закончилось, ты выныриваешь обратно в нормальное функционирование центральной нервной системы, и вот это вот давно забытое состояние, когда ты получаешь полноценное удовольствие от каких-то радости, да, чувственных, которые тебе было недоступны из-за того, что у тебя вся система была сильно расшатана алкоголем или любым другим интоксикантом. Через несколько месяцев после того, как вот этого ретрита, я, конечно, стал выполнять практику и пытался изо всех сил следовать и обетам прибежища, и стал читать про другие обеты личного освобождения, и стал потихонечку, я подумал, а почему бы мне остальные, вот, ну, я их не получал, но почему бы мне не попробовать их соблюдать, ну, неформально, так скажем, без обетов, а просто вот типа, ну, не так уж это сложно, там, ну, основной, это, конечно, я думаю, что для большинства это неподобающее сексуальное поведение, потому что сексуальная революция сделала так, что у нас в светской, в реальной мирской жизни, по-моему, не осталось ничего неподобающего в интимных отношениях. Наоборот, чем ты мудренее придумаешь способ, тем это значит больше ты свободный человек. Хотя это тоже полная чушь собачья, но я сейчас не буду об этом говорить. Мне в этом плане повезло, потому что у меня как раз дочка должна была родиться, и жена была уже на последних месяцах, и потом, когда дочка родилась, тоже там, не знаю, у кого дети есть, те прекрасно понимают, что там пару месяцев до рождения и пару-тройку месяцев после рождения не до интимной близости обоим родителям. Поэтому, собственно, когда это естественным образом, да, вот такое получается, почему я подумал, почему бы это не использовать, не принять на путь и не попробовать, да, так же, вот, как мне было интересно, а как вот монахи, да, держат этот целибат, я никогда в жизни у меня такого опыта не было. И тут я подумал, а что тут, ну, как бы есть вот эти несколько месяцев, почему бы не попробовать, а коли уж этот самый сложный момент закрыт, а уж не убивать и не воровать, ну да, там и не врать, тем больше там не врать, потеря обета – это когда ты врешь о личных достижениях Я тогда только, ну, в смысле духовных, да, что ты там вот что-то достиг. Я тогда только начал практиковать, мне даже идеи такой не приходило, что я что-то такое достиг. Не воровать, тут же проанализировав ситуацию, ну, что там, опять же, несколько месяцев не зайцем не пробегать там, да, на электричку тогда еще не было, как сейчас такой системы, можно было зайцем ездить. Я в какой-то момент, поняв, что это воровство, ну, фактически это воровство, я перестал, стал покупать билет. И, ну, не убивать тоже людей, у меня не было идей такой убивать, даже животного я бы никогда не смог убить, а вот насекомых я к тому моменту, ну, нормально убивал, даже не парился. А тут я решил, думаю, не буду и насекомых тоже убивать. И получилось, что у меня несколько месяцев продержал вот эти обеты личного освобождения. И я вам хочу сказать, вот даже вот на этом уровне, если ты держишь вот эти обеты, результаты появляются мгновенно, мгновенно. Ну, то есть пары-тройки месяцев вам будет достаточно, чтобы увидеть, очень почувствовать сильное изменение своего внутреннего, да, эмоционального, не знаю, гормонального состояния. То есть ум успокаивается, и эти правила Винаи, они действительно способствуют, если вы еще все правильно делаете, остальное, шаматку, випашану, там, да, все остальные методы. Если вы поддерживаете обеты личного освобождения хотя бы на уровне упасаки, а лучше, ну, попробовать, например, там, хотя бы, да, я не говорю принимать монашество, это слишком жесткий поступок, хотя у меня… Наверное, некорректно будет рассказывать, кто именно, но я знаю людей, которые, живя мирской жизнью, не будучи монахами, держат обеты упасаки, но вот именно обет о сексуальном поведении, они просто хранят целибат. То есть они даже себе, чтобы голову не ломать, что можно, а что нельзя, просто хранят целибат. То есть, да, они воздерживаются от любой сексуальной активности вообще. Это на самом деле не так сложно, как может показаться. Да, а как и все остальное, это вопрос привычки. И тут мы приходим к главному. Да, обеты для чего, собственно, нужны на уровне личного освобождения? Ограничение чувственных удовольствий. И тут, очевидно, то же самое можно взять пример, про который я рассказывал в прошлом подкасте. Это про темное небо, на котором не видно звезд из-за того, что повсюду горят яркие фонари, да, в городе. Вы смотрите в небо, оно черное. Также и здесь мы не видим вот это состояние блаженства, не можем его ощутить, потому что у нас вокруг горят вот эти слепящие глаза, фонари чувственных удовольствий, которые мы привыкли удовлетворять, которые мы считаем единственным способом получать какие-то удовольствия, какое-то счастье в этой жизни. Нам немыслимо думать даже о том, что если ограничить, убрать эти чувственные удовольствия, то это может нас сделать счастливыми. Нам в эту идею поверить практически мы не можем. Это очень тяжело, потому что единственный способ с самого детства, когда мы выяснили, что что-то нам приносит на физическом уровне удовольствие, а что-то нет, пока ты не знаешь, да, чего к чему, чувственное удовольствие – это для тебя единственный способ. Даже когда ты совсем еще ничего не понимаешь, да, вот ребенок, когда он вот это состояние покоя, сытости, да, вот это первое самое сильное чувство, чувственное удовольствие, да, удовлетворение от чувственного удовольствия, порой остается на всю жизнь, да, то есть там психологи цепляют вот к этим чувственным удовольствиям бессознательного периода детства практически все наши привычки в зрелой жизни. Так вот, если продержаться без чувственных удовольствий довольно долго, причем на преданности учителя, ведь на уровне Тхеравады, на уровне колесницы личного освобождения пока нету устремления освободить всех живых существ. Мы ведь об этом пока даже и не думаем. Вернее, как, сейчас такое время, опять же повторюсь, когда ламы открыли все разом. И мы находимся в очень странной, уникальной ситуации, когда нам открыты все этапы пути. То есть это, грубо говоря, вот как в компьютерных играх, да, там есть режим бога, да, когда мы можем на любой уровень перескочить, когда нас никто не может убить. Вернее, когда никто не может убить, это не подходит сюда. Скорее, у нас какой-то мод, когда у нас все уровни раскрыты. То есть, нас могут убить, но мы можем… И это, кстати, лучший пример. Вот действительно, кто играл, там не только же God-мод есть, да, есть еще мод какой-нибудь там… Open Level Mode, где ты можешь, задав команду, вбить название или номер уровня, и тебя сразу без прохождения предыдущих выкидывает на вот этот продвинутый уровень. И, кстати говоря, почему этот пример хороший, как мне сейчас кажется, сами подумайте, когда вы только начали в игру играть, у вас еще нету, моторика не развита, да, в руках с джойстиком, именно к этой игре, вы не понимаете, как там крушить монстров. Зайдите на последний уровень, вы не продержитесь и 5 секунд. Даже в середину куда-нибудь вас там засунь, вас покромсают мгновенно, вы не понимаете, какое нужно оружие для этого монстра, как там его оббегать, какие у него места там, да, на теле, куда надо попадать. Ничего этого не знаете, у вас нет никакого опыта. Вот мы попали в ситуацию, когда у нас вся игра вот эта, да, к просветлению, путь к просветлению, от полного дебила до совершенного Будды, все уровни открыты, мы можем на любой скакануть. Ну и что? Мы прискакиваем там на какой-то 50-й уровень, сразу там получаем полбу просто. Какие результаты? О чем мы говорим? Как можно получить результат 50-го уровня, скипанув 49 предыдущих? Если это в компьютерной игре не работает, как это сработает в духовном учении, на духовном пути? Так вот, опять же, вернемся к тому, что мы пока даже Махаяну не практикуем, и у нас нет пока еще устремления освободить всех живых существ. Мы заинтересованы, чтобы самому освободиться от страданий. И вот здесь вот обеты играют решающую роль. Я это говорю совершенно уверенно, потому что у меня есть опыт собственный. Да, это сейчас я вам не только по книгам. В книгах это написано. Опять же, логика простая на это указывает. Зачем бы Будда стал мучить своих учеников Винаей, если бы от этого не было пользы? Я всегда этот пример привожу, когда какие-то бывают дискуссии по поводу развития буддизма в России. Я уже давным-давно пришел к выводу, что в России надо открывать буддийские монастыри и ретритные центры, что время городских центров и круглых столов закончилось, всю пользу, которую от этого можно было получить, мы уже получили. Дальше нужно это перенести в какое-то конкретное, в конкретную среду, да, какая всегда устанавливалась великими мастерами, вплоть до самого Будды Шакьямуни. Будда Шакьямуни ведь открыл не городской центр, он не устраивал круглых столов, вернее, он их устраивал, но это скорее из-за того, что к нему постоянно тут приходил и заставлял там в какие-то дебаты вступать. Сам он к этому не стремился. Первое, что сделал Будда Шакьямуни, он организовал монашескую общину. Не общину городских там каких-то жителей, которые собираются два раза в месяц, там, да, чтобы какие-то совместные ритуалы провести, а именно монашескую общину. Это было первое, что он сделал. Будда Шакьямуни считал, что практиковать эффективно можно, только придерживаясь правил Винаи. Позже появились и бодхисаттвы, а уж Ваджраяна, которого он, как считается, да, как говорят исследователи и мастера, преподавал тайно, она там, да, сыграла свою роль гораздо позже в Тибете, да, когда Нагпа сохранили учение, когда Ландарма стал разгонять монастыри. Я ничего не имею против Нагпы, я много знаю Нагпы, это йогины с очень высокой реализацией. И деревни Нагпинские, они спасли дхарму в Тибете. Без Нагп, там вот эти кланы Зур, вот как раз Дзурчунгпа, то, что я переводил, это же клан Зур, один из кланов, который вот, ну, спас дхарму, можно сказать. Так вот, Гуру Ринпоче, придя в Тибет, что он первым делом сделал? Его и позвали, собственно, да, устранить препятствия для постройки монастыря. Первое, что он сделал, он своих первых 25 учеников сделал монахами. Они все были монахами, его первые 25 учеников. Будда Шакьямуни начал с монашеской общины. Гуру Ринпоче начал с монашеской общины. Ну, то есть, это же не просто так, наверное, да? И на мой субъективный взгляд, но я в этом убежден, уверен на 100%, если мы хотим в России, чтобы у нас серьезно стало что-то развиваться, дхарма, учение Будды, нужны монастыри и ретритные центры, потому что, ну, вернее, даже так скажем, это взаимосвязано вот в тибетской культуре, да, в тибетском духовном, так как вот у них все сложилось. У них эти две общины, красная монашеская и белая община Нагп, они вот сейчас вот так вот вместе работают для сохранения, ну, и всегда работают, я имею в виду сейчас, на протяжении там, последних нескольких веков, они совместные прилагали усилия для того, чтобы сохранять дхарму в Тибете. И опять же, да, мы не забываем, что речь идет о Нагпах. Нагпы, да, если мы вот говорим, что монашество – это слишком сложно, это там тили-тили, трали-вали, все-таки это колесница базовая, а мы вот хотим колесницу Махаяну, да не просто Махаяну, а Ваджраяну. Окей, но тогда давайте откроем любую какую-то книгу про обеты и посмотрим, какие обеты держат Нагпы. Это же не просто мирянин Нагпа, который делает, чему в голову взбредет. Нет, у них есть обеты, у них, во-первых, все обеты тантрические, да, самаи коренные и второстепенные. Плюс еще там есть какие-то обеты для Нагпы, я их сейчас не смогу все назвать, но они есть, например, волосы не стричь, и еще там чего-то, и еще чего-то, и форма одежды тоже. Ну, то есть, я подробностей не знаю, но значительная часть учителей, которые даже тибетцев в России дают какие-то учения, они не монахи, а нагпы. Можно всегда у них уточнить, какие именно обеты они держат. Но обеты они держат точно совершенно. Да, с точки зрения иерархии обетов в буддизме, в тибетском, каждая последующая колесница обеты перекрывают обеты предыдущей колесницы. То есть, если какая-то ситуация возникает, где между обетами разных колесниц есть некое противоречие, следовать нужно тому обету, да, который относится к более высокой колеснице. Это универсальный закон, но опять же бывают всякие частности, и по моим личным наблюдениям за мастерами высокореализованными, которые поддерживают Самаева Джаяна, если нет противоречия жесткого между обетами разных колесниц, они все стараются придерживаться обетов колесницы личного освобождения. В повседневной жизни они в большинстве подавляющем своем не ведут себя как мастера безумной мудрости. Вот, поэтому, возвращаясь к моему личному опыту, в какой-то момент, держа эти обеты в чистоте, а я настолько почувствовал сильную преданность тогда к Ринпоче, что мне снилось, что я выпиваю алкоголь или курю сигарету, я просыпался просто как от кошмара. Это был мой самый жесткий кошмар за год, что мне снилось, что я вот что-то употребляю. Надо было несколько секунд мне, чтобы понять, что это был сон, успокоиться, вздохнуть с облегчением. Так вот, в какой-то момент, буквально там, может быть, через 6, 7, 8 месяцев, я увидел результаты. То есть, когда ты себя полностью ограничиваешь, да, есть еще ведь 10 благих, 10 неблагих действий, да, то есть, они тоже играют роль. Мы, когда принимаем прибежище, становимся буддистами, очень странно продолжать нарушать вот эти именно никто не берет специальные обеты следовать 10 благим активностям, а 10 неблагих избегать. Но ведь мы все понимаем, что это по умолчанию надо делать, правильно? Если мы стали буддистами, странно. Опять же, я видел людей, которые вообще всерьез не воспринимают вот эти вот благие и неблагие действия. Но опять же, поверьте мне, я вот когда вот тогда у меня был этот первый мой, так скажем, неофита запал вот этот первый год, я, по-моему, и 10 благих и неблагих довел, так скажем, в кавычках, до совершенства, насколько это возможно для начинающего. То есть я не ругался матом, я не старался не вступать в бесполезные разговоры какие-то, да, там то, что называется, сплетнями, там, про политику и вот это вот все. Я старался грубо, да, там, не грубить там, никому, да, не говорю. То есть я старался следовать. Самые сложные, конечно, для меня были вот это вот обеты, не обеты, а вот эти благие, неблагие на уровне речи. Это сложно. Да, у нас такая реальность, когда все или против кого-то дружат, там, да, надо постоянно какие-то сплетни, кого-то критиковать, или политику тоже все с тобой пытаются обсуждать, или какие-то свои похождения вот эти все, тем более, если ты, например, держишь обет целибат, там люди тебе начинают рассказывать какие-то подробности своей интимной жизни, мужики обычно так делают. То есть, сложно от этого абстрагироваться, но можно, возможно, если ты реально серьезно настроен, а надо вот, я всем рекомендую, особенно начинающим, да вот этот запал неофита именно вот на это направить, на то, чтобы скрупулезно и досконально следовать обетам личного освобождения. Сюда же я включаю обеты прибежища и обет 10 благих, 10 неблагих. Да, 10 благих осуществлять, 10 неблагих избегать. Если вы продержитесь значительное время, 3 месяца хотя бы, а лучше дольше, да, там, именно следуя методам малой базовой колесницы, хировады, хинаяна, Я уже сейчас хинаяна ее не называю, честно скажу, называют хировады. После того, как я ознакомился с историей жизни Аджана Ча, у меня язык не поворачивается называть хироваду малой колесницы хинаяной, да, я так больше стараюсь не говорить. Тем более, что, опять же, повторю, я на себе, на своем опыте испытал какие просто волшебные, благоприятные последствия возникают, если все четко и скрупулезно соблюдать. Если вы будете это делать, вы через 3-4 месяца не узнаете свое состояние. В других религиозных каких-то доктринах, в том числе в православии, не нарушение заповедей, у них нет, да, ваджраяны в православии, у них нет медитации на пустоте, у них нет шамадхи випашьяны. Хотя, опять же, если досконально начать разбираться в православной доктрине, в методологии именно, очень много методов похоже на буддийские. Если серьезно не отбросить вот это все типа там разницу, там, да, вот это все обрядность, то в целом по смыслу очень много совпадает. Так вот, даже на простом соблюдении заповедей православные христиане, а у нас вокруг их довольно много. Вы, если не верите мне, сходите когда-нибудь, ну, в нормальной, где есть община, в церковь, не просто в какую-то, которая там полумузей, полуцерковь, а именно куда-нибудь, где есть община, да, православная. Я имею в виду вот именно искренне верующих людей. Они на одних заповедях чувствуют вот эту благодать. Причем настолько ее чувствуют, что основной принцип православной молитвы – это именно с просьбой о помощи не впасть в искушение и опять не вернуться к этим чувственным удовольствиям, а поддерживать вот это вот состояние благодати в сердце, который дает соблюдение заповедей. А с точки зрения соблюдения заповедей между духовными традициями вообще никакой разницы нету. Все то же самое: не убивай, не укради, не вожделей там, и, ну, там, да, и все то же самое. Никакой особой разницы нету. Если соблюдать вот эти все моменты, да, вот эти все аспекты, вот эти все заповеди колесницы личного освобождения, стопроцентная гарантия, вы через какое-то время получите результат, вот это вот благодать, блаженство. Пускай это не окончательный плод практики, пускай это даже пока не ситхи, пускай это даже не какое-то вот это, когда, знаете, вот Махаяна, там свои есть вот эти ощущения блаженства, благодати, когда вот это стремление бодхичитта, оно настолько вытесняет страх и страдания, что практикующий готов, вот когда в тексте говорится, там, вот, обнять всех живых существ, да, вот, то есть, ну, вот, все ты готов, там, да, вот тут всем помочь, там тоже свое вот, состояние блаженства и благодати, они тоже есть. Другой вопрос, что все эти переживания, ну, уже когда ты дальше там, да, заходишь уже в клетницу Ваджраяна даже проходишь на уровне самых высших учений Дзакчина Махамудры, там уже речь идет о том, что, ну, наконец открывают тебе, что все вот эти, ну, это, я так понимаю, один и тот же из методов высших колесниц, что тебе объясняют, что все вот эти твои эйфорические состояния благодати и блаженства, временные плоды практики, если ты не научишься от них абстрагироваться, да, отсечешь к ним привязанность, то есть, чтобы не было такого, что ты практикуешь ради этих состояний, ты высшего плода не достигнешь. То есть, получается, ты каждый раз отказываешься от высшего достижения ради вот этих временных медитативных переживаний, ты привязан к ним. Это имеется в виду все медитативные переживания, включая и вот эту благодать, блаженство, эйфорию колесниц личного освобождения, когда тебе удается погасить эти фонари, да, и увидеть вот это ночное небо, да, у тебя состояние такое начинается, да, как благодать на тебя с небес снизошла, вот как это называется в православии. А в буддизме, да, медитативное переживание блаженства, ясности и немышления, например, вот так вот, такие три самых основных, но их больше, на самом деле, они не то, что там вот прям три, а по отдельности, они бывают накладываются друг на друга, но так или иначе, это такое состояние ума, когда тебе кажется, что ты достиг результата, и почему еще путают часто с окончательной реализацией, особенно начинающие. Вот через какое-то время поддерживания обетов личного освобождения наступают эйфорические состояния блаженства, которые можно даже перепутать с окончательной реализацией. За счет того, что мы следуем четко и беспрекословно, без каких-то своих домыслов, мы следуем методологии этой колесницы личного освобождения. Все, мы следуем обетам принятия прибежища, мы избегаем 10 неблагих действий и осуществляем 10 благих, и мы держим обеты личного освобождения, которые, их дополнительный бонус, а возможно, это и основная польза от них, укрепляет нашу связь с выбранным учителем. Мы решили ему следовать. Как нам дойти с ним до места, где мы сможем наконец установить самадхи и приступить к практике ваджраяны? Он должен про нас узнать побольше. Мы про него должны узнать побольше. Сложно придумать более благоприятную для этого ситуацию, чем поддерживание обетов, которые мы у него получили. Он посмотрит, насколько мы способны следовать обетам. Мы увидим, что, следуя этим обетам, полученным от него, мы начинаем получать его благословение и видим результаты, благостные состояния ума, состояние счастья, дева, да, блаженства, благодати. А если мы там пришли, получили посвящение, схватили книжку садханы и продолжаем все 10 неблагих там, да, выполнять, там, да, подворовываем что-то там, зайцами бегаем, насекомых давим, там, даже мышей травим ядом каким-нибудь, да, и мы постоянно злословим, клевещем, да, на других людей, там, да, обсуждаем политику, позволяем ненависти, да, завладеть полностью. У нас постоянно в уме какие-то яды. То есть все эти 10 неблагих, все эти нарушения обетов, то, собственно, от чего обеты нас воздерживаться и призывают, обязывают, мы уменьшаем яды, ослабляем их, а в лучшем случае вообще убираем из ума. И когда эти яды, собственно, в уме больше нас не контролируют, начинает раскрываться наш внутренний потенциал природы Будды. Он не может не раскрываться, просто это такой мягкий свет, он такого тонкого уровня, что клеши и яды его закрывают, полностью затмевают. Мы не видим ничего. Мы не даем этой благодати, этому блаженству раскрыться, нас наполнить и вот получить вот эти состояния, ради которых мы, собственно, и практикуем. Ведь давайте, положа руку на сердце, честно скажем, мы ведь практикуем для того, чтобы нам хорошо было. Мы не практикуем ради того, чтобы зубами вгрызаться через какую-то силу воли, там сидеть, что-то бубнить и постоянно чувствовать себя несчастными. На уровне колесницы личного освобождения счастье в том, чтобы воздерживаться от всего, что усиливает яд ума, следуя простым правилам, потому что мы еще не настолько прокачаны, чтобы там на лету выбирать среди обетов разных колесниц, тут это так вот, типа та на гоночной машине. На 50-м уровне компьютерной игры. Надо разобраться спокойно на первом, втором, третьем уровне, где что лежит, как аптечку, когда вовремя взять, чтобы тебя не убили, как вот этот гасить яд ума, как вот эту вот клешу запихать обратно там в ее нору. Потихоньку-потихоньку мы научились, начинаем оценивать работу дизайнера уровня. Там, да, когда сейчас вот графика красивая, видим, а вот здесь какие красивые закаты. Если кто-то доходил какую-то игру, которая красиво сделана до конца, вот у меня был такой опыт, я дошел до конца, но еще полгода в нее играл, просто ездя на машине по каким-то локациям, которых я еще не видел, просто там вылезая из машины и просто ходя и любуясь пейзажами, там, разговаривая с какими-то персонажами. Вот что самое главное в этой истории. Мы не получим никакого результата. Да, я сегодня разобрал именно колесницу индивидуального личного освобождения. Но я потому что не вижу смысла дальше, да, куда-то идти, потому что мой опыт показывает, что значительная часть буддистов, они вообще скипуют вот этот первый уровень. То есть они сразу, им нужна именно вот сразу практика зарождение, да, стадии зарождения, посвящение, садхана. Ну, какой в этом смысл, если мы, в принципе, не понимаем, как это все работает? У нас ваджраяна – это такая система, она, как скажем, у нее есть автоматическая, спонтанная, вшитая, вот так бы я сказал, система защиты от дурака, вот так скажем. Да? Даже если мы получили посвящение, все как полагается, садхана у нас там, то все. Она не будет работать, если мы не соблюдаем самайи. То есть наш этот тут завет, обет, там, договор с центральным божеством о том, что нам следует делать, а чего нам делать никак нельзя, для того, чтобы оставаться в этой мандале. Здесь я прямо вот пару слов скажу, да, вот забегая вперед, что если мы действительно допрактиковали до ваджраяны, мы уже осознанно понимаем, какую благость, какое блаженство, какую благодать, называйте это как хотите, приносит соблюдение обетов, когда мы доходим до уровня ваджраяны и получаем самайи во время посвящения, и после этого их держим в чистоте, а это уже попроще в том плане, что обет личного освобождения один раз нарушив, ты теряешь в этой жизни навсегда, ты второй раз его не можешь уже взять. А вот самайи ваджраяны можно очищать два раза в месяц на цоге. Ослабил ты их, иди раскайся, сделай цог совместно со всеми там йогинами, и все, и у тебя самая очищена, благодать опять у тебя в сердце. Так вот, нас учитель, даже учитель уже не уместно название, гуру, да, центральное божество мандалы, ведь он себя трансформируется во время посвящения в центральное божество мандалы. Если мы получаем посвящение Авалокитешвары, Чинрези, в этот момент гуру становится Чинрези, это и есть Чинрези, они не раздельны между собой. И он вам дает вот эти все четыре посвящения, да, мы съедаем какие-то субстанции, выпиваем некие какие-то нектары, нам какие-то символы показывают, там, благословляют нас разными предметами ритуальными. Это, по сути, разрешение нам войти в эту мандалу Чинрези, потому что Чинрези, вот он и сидит на троне, он нас запускает, да, говорит, Входи, сын, дочь мои, там, дети духовные, вы, это теперь ваша мандала, вы мои наследники, вы имеете право теперь здесь, да, стать сами центральным божеством мандалы. Из-за чего люди так ходят с посвящения на посвящение? Потому что есть люди чувствительные, с чувствительным психическим таким строением ума, которые чувствуют, что что-то произошло существенное, да, и у них этот опыт, что они попали действительно в мандалу божества. А если вы действительно ретрит в каком-то красивом месте, где все там природа, где люди все понимают, что происходит, да, все практикуют чистое видение, там, да, ходят друг другу, улыбаются, пытаются помогать, там, да, вот какая чистая земля. А начинается эйфория, вот это состояние блаженства, что ты попал в чистую землю. А дальше уже, когда ретрит кончается, ты оттуда уезжаешь в обычную повседневную жизнь, все будет зависеть от того, насколько ты будешь хранить самайи. Если ты самайи не хранишь, тебя постепенно из этого состояния благодати, да, вот этой чистой земли, тебя оттуда начинает выжимать, отжимать. Ты нарушаешь правила, понимаете? А если ты их в состоянии, почему люди в ретрит уходят, если получают хорошее посвящение, у него были переживания, он увидел учителя как идома, в тибетской традиции все пишут учителя серьезные, хватай котомку, если у тебя есть спонсор, слава богу, нет, потом найдешь, и беги в горы, практикуй, не позволяя этому состоянию уйти, тебе эту благодать надо сохранить, как, не нарушая самайи. В уединенном ретрите гораздо проще не нарушать самайи, чем в городе, да? И это так, забегая вперед. Но принцип такой же принцип, как в ваджраяне соблюдаешь самайи, ты в мандале чистой земли, то есть, да, ты находишься постоянно вот в этом состоянии блаженства, ваджраная гордость, ты себя ощущаешь идомом, с природы Будды твоя вся раскрылась, благие просветленные качества проявляются, благодать изливается на тебя просто из всех как бы Будд и бодхисат трех времен и 10 направлений. Но стоит тебе начать нарушать самайи, все, тебя оттуда моментально выносит из этого состояния, и ничего нету. Все, опять ты вернулся к обычной своей жизни. Обычного городского жителя, которого терзают все мыслимые и немыслимые желания, которые смотрят вокруг на все вот это, что есть, тут эти чувственные удовольствия, как ребенок, который попал в лавку с мармеладками. Вот. То же самое работает и на уровне колесницы личного освобождения. Просто не такое мощное, да, будет ощущение, но оно будет 100%. Иначе Будда Шакьямуни не организовал бы общину монахов, а Гуру Ринпоче не посвятил бы в монахи своих первых 25 учеников и не пришел бы устранить препятствия для постройки первого в Тибете монастыря Самье. Вот, поэтому я другого метода не знаю. Наверное, есть люди с высокими способностями, я не могу себя поставить на их месте, которые получают посвящение, мгновенно попадают в чистую землю и никогда больше из нее не выходят. Или вообще сразу же получают прямое ознакомление, реализуют природу ума, и им даже тогда самайи никакие не надо уже соблюдать, потому что у них все есть изначальная чистота, спонтанное совершенство. Да, тогда, если у нас такие способности, то ничего остального делать не надо. Но если таких способностей нет, вот как в моем случае, то надо начинать с малого. Я вам стопроцентную даю гарантию, если вы начнете соблюдать обеты, вот именно обеты, а это и есть основа методологии практики дхармы, обеты, зачем тогда они, зачем их, они вообще указаны везде, эти обеты, если их можно не соблюдать. Если вы их не соблюдаете, не будет результата. Хотите результат, надо соблюдать обеты. Обеты прибежища, обеты следуют 10 благим действиям, избегая 10 неблагих. И в идеале еще и обеты упасок принять у какого-то учителя, обеты упасоки и тщательно их исполнять. Да, если где-то какое-то нарушение, да, обеты упасоки вообще нельзя нарушать, в этом их слабое место. Прежде чем их брать, надо, конечно, я рекомендую попробовать сначала не беря эти обеты, примерно на себя их прикинуть и попробовать один поисполнять, другой поисполнять, что там получается. Не получается, когда вы поймете, что получается, можно официально их взять, но до обетов упасоки, да, все остальные вот эти 10 благих, 10 неблагих обетов прибежища, если мы их не выполняем, то, ну, с какого перепуга мы, собственно, буддисты-то вообще? Каких результатов можно ожидать, если не следовать правилам этого духовного пути? Мы хотели, например, попасть в Сергиев Посад, а поехали в Тулу. Или поехали в Сергиев Посад, а потом повернули налево и по МКАДу поехали до какого-нибудь клуба ночного, чтобы там повеселиться. Ну, то есть, мы не делаем то, что сказано, надо делать. Какой результат? Как можно попасть в Сергиев Посад, если мы поехали в другую сторону? Как можно получить какие-то результаты, состояние счастья, если мы 10 благим заповедям не следуем, а вовлекаемся в 10 неблагих действий, которые Будда Шакьямуни учил избегать. Если мы, приняв прибежище дхарме, изучаем там и считаем основным методом спасения там психологию или науку или еще что-нибудь другое. Если мы приняли прибежище в сангхе, своих братьев и сестер с пренебрежением к ним относимся. Если мы приняли прибежище в Будде, а сами там еще ездим на какие-нибудь сатсанги там, да, и думаем, а вдруг здесь получится, там вот хорошо, может получится, а может и здесь получится, а может антидепрессанты сработают. Ну то есть какой тогда странно ожидать результат, не будет его никогда результат, ну по крайней мере того результата, вот, который именно в рамках буддийского пути. Если мы хотим попробовать получить результат какой-то, счастье, хотя бы счастье, я сейчас не говорю про высокий уровень реализации и медитативных переживаний, получить именно на буддийском пути, нужно следовать правилам, методам и обеты выполнять. Надо делать все то, что написано, собственно, в этих священных текстах. На этом я подкаст завершаю. Всем желаю все-таки получить те результаты, которых они ждут. А для этого надо следовать методологии. По-другому никак не получится, друзья. Все, тогда спасибо вам за внимание. Услышимся в следующий раз.